Добрый вечер. Я заранее извиняюсь за свой голос. Немножко заболел. И, наверное, вечером надо будет принимать лекарства. Но это физическая болезнь не самая страшная. То есть есть духовная болезнь. И мы тоже, я думаю, у каждого свои болячки. И нам тоже нужно духовное лекарство, Божье Слово, как пилюля, как горькое лекарство бывает. И сегодня есть такая возможность изучить Божье Слово по книге Исаии. На сегодня мы начинаем изучение книги Исаии. Многие считают ее лучшей книгой во всем Ветхом Завете. Его еще, эту книгу еще называют «Пятым Евангелием». То есть это реклама. Мы будем изучать эту книгу во время собрания молитвы, поэтому для нас самое важное здесь это то, что здесь Бог обращается, здесь идет прямая речь Бога от первого лица. То есть Бог через книгу Исаии обращается к нам напрямую, к Божьему народу. То есть это не просто книга, передающая учение о Боге, как, скажем, какое-то послание Нового Завета, но здесь Бог напрямую открывает нам свое сердце, свою душу, и Бог общается с нами. И мы узнаем здесь, что Бог ревностно любит свой народ и хочет, чтобы мы тоже ревностно любили Его и жили для Его славы. Пусть Бог благословит наше изучение и поможет нам узнать Бога лучше и полюбить Его больше. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за эту возможность услышать Твое Слово. Наше сердце и наш ум не всегда вмещают Твое Слово, но Ты сам, Святым Духом, открой нам его и помоги нам принять его и жить так, как Ты хочешь, ожидаешь от нас. Спасибо Тебе. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Надо сказать несколько слов о пророке Исаии. Если вы не знаете, то его имя означает «Иегова спасение». И он был пророком примерно 40 лет. Здесь в первом стихе написано, что он был пророчествовал во дни Ози, Иофама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских. И историки говорят, что Исаия погиб как мученик от рук Манасии, сына Иезекии. Сегодняшний отрывок можно разбить вот на три части. В стихах со 2 по 4 Бог созывает суд. В стихах с 5 по 15 Бог объявляет народ виновным. А в стихах 16 по 31 до конца Бог открывает народу возможность покаяться и получить прощение. Давайте прочитаем стих 2. Начнем. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Здесь написано, «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Бог, начиная с того, что призывает во свидетели небеса и землю, чтобы вступить в суд со своим народом. Это не случайно, что Бог призывает во свидетели небеса и землю. Израильтяне вступили в такие отношения с Богом, отношения завета, когда Моисей зачитал им закон, и они согласились соблюдать его. В книге Второзакония есть следующие слова Моисея. «Во свидетелей перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие». Израильтяне приняли эти слова, но очень скоро они стали жить, как прочие народы, поклоняться ложным богам и надеяться на свои ресурсы, а не на Бога. Таким образом, они стали противниками Богу и навлекли на себя Божие проклятие. Народ, получивший привилегию знать Бога, стал хуже домашних животных, обычных волов и ослов. Здесь в стихах 3 и 4 Бог восклицает, «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня». Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. В таких условиях Божий суд был неизбежен. Посмотрите на стихи с 5 по 8. Здесь написано: «Во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах седают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город». Это картина огромных разрушений по всей земле. Былая слава Израиля, которая накопилась во время Давида и Соломона, будет уничтожена нашествием сначала ассирийских войн, а потом войск, а потом вавилонских войск. Все будет разрушено, потому что народ не хранил завет с Богом. И даже во время наказания люди не обращались к Богу. В своем упорстве они только усугубляли свое положение. Так что Бог говорит: «Во что вас бить еще, продолжающий свое упорство?» Бог не хотел больше наказывать их, но они все еще грешили. Как вы думаете, в чем больше всего проявлялось упорство народа? Ведь мы по себе знаем, что обычно, когда нам становится совсем трудно, мы начинаем молиться, да? Мы начинаем искать Бога, искать прощения. Почему же Бог говорит, что народ упорствует? Давайте посмотрим стихи 11 и 12. Здесь Бог говорит: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откупленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Оказывается, люди все еще приходили в храм и приносили жертвы. Парадокс был в том, что народ, который не знал Бога, который был противником ему в своих делах, все еще приходил в храм как бы для поклонения и принесения жертв. Они находились в жалком духовном состоянии, но упрямо думали, что Бог еще на их стороне. Здесь Бог обращается к ним с сильным выражением: «Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Вы знаете, что если мы входим кому-то в гости, то мы обычно входим робко и скромно, как воспитанные люди. Топчут место только люди наглые и самоуверенные в себе люди. То есть Божий народ топтал дворы храма, Божие святое место, в котором надо было вести себя иначе. Они приносили жертву благодарения за дарованный Богом успех, а также жертву за совершенные ими грехи, и, выходя из храма, продолжали грешить. Посмотрите на стих 13. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззакония и празднования». Результатом такой жизни было Божие отвращение к их духовной практике, Божья ненависть к их грехам и Божие нежелание слушать их просьбы и помогать им. Посмотрите на стихи 14 и 15. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Люди отчаянно нуждались в очищении и спасение. Они были врагами Богу, но они были уверены в своей избранности и что Бог за них. К сожалению, этот духовный тупик повторяется снова и снова в жизни отдельных людей, конкретных общин или церквей. Например, уже в книге Откровения, то есть уже в первом веке нашей эры, Бог обращался к лидеру Лаодикийской церкви, говоря: «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Одним словом, Божий народ не знал Бога и не знал себя. Божий народ не знал свое истинное духовное состояние. В книге «Познание Бога» Джеймс Пакер пишет, что нам нужно научиться измерять себя не по своим дарам или служению в церкви, но по тому, как мы молимся и что происходит в наших сердцах. И он продолжает: «Мне кажется, многие из нас совсем не имеют представления, насколько мы бедны в этом отношении. Чего Бог хотел от своего народа? Посмотрите на стихи 16 и 17. Здесь написано: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Бог призвал их духовно омыться, очиститься, перестать делать зло, научиться делать добро, искать правду. Бог также сказал о весьма конкретных делах: спасать угнетенного, защищать сироту, вступаться за вдову. Об этом было сказано в Божьем законе, например, в книге Левит. Но это, по сути, простые человеческие, можно сказать, нерелигиозные дела. Многие неверующие люди занимаются этими же делами. Казалось бы, Божий народ должен был заняться более важными делами, соответствующими статусу. Но Бог призвал их творить элементарное добро по отношению к нуждающимся людям. Добро к тем людям, которыми они пренебрегли. Наверное, многие из вас знает 18 стих, где написано: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Но этот стих стоит после призыва делать добро. Господь как бы говорит: пока не научитесь это делать, не приходите. Как же так? Разве милость Бога не состоит в том, чтобы прощать нас без условий? Но именно такой порядок мысли учит нас о тесной взаимосвязи между покаянием и прощением грехов. Мы можем видеть такой же порядок мысли в словах Иоанна Крестителя, который сказал: «Сотворите же достойные плоды покаяния». Или в Нагорной проповеди сам Иисус говорил так: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть, идя на собрание молитвы, мы не только должны прощать наших обидчиков, но и до молитвы заранее попросить прощения у тех, кого мы успели обидеть за сегодня. Раньше еще труднее было пойти найти человека. Сейчас есть сотовый телефон. По этой же причине муж, который обижает свою жену, тоже не может молиться. Мы должны уладить дела с людьми перед тем, как общаться с Богом. Тем самым мы показываем Богу, что мы готовы признать свои грехи. Признаться даже перед людьми, что мы грешники. Давайте вместе прочитаем стих 18. Давайте начнем. «Тогда придите, да? И рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Здесь написано: если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Что это значит? Мы знаем много гимнов, где сказано, что мы будем белее снега. Но правда мы белее снега? Вы приходите на собрание молитвы белыми и пушистыми? Что же это значит? Это значит, что Бог хочет принять нас так, как будто мы никогда и не грешили. Это Его собственное желание. Так принять нас, как будто мы никогда и не грешили. Бог сам сделает нас чистыми в своих глазах. Он говорит, как снег убелю, как волну убелю. Бог зовет к себе грешников не для наказания, потому что сами их грехи уже достаточно наказали их. Они уже навлекли на себя много бед. Сейчас Бог звал их к себе не для наказания, а для прощения, очищения и спасения. И Бог требует от нас лишь покаяния. Я думаю, иногда у нас есть такое отношение к покаянию, как будто если я сильно покаюсь, то Бог меня сильно очистит. Или мне нужно каяться со слезами, или мне нужно каяться перед большим количеством людей. Не знаю, да? Наверное, у вас в вашей жизни все это было, да? Разные представления о покаянии. Какое покаяние более эффективно? На коленях или стоя, читая Библию или закрывая глаза, да? То есть вы когда-нибудь думали над тем, насколько искренне наше покаяние или насколько оно эффективно? Очищает ли нас покаяние от совершенных нами грехов? Кроме того, разве мы знаем все свои грехи, чтобы покаяться во всех своих грехах? Конечно же, нет. Почему же Бог хочет нашего несовершенного покаяния? Дело в том, что именно покаяние показывает, что Бог еще важен для нас, что Он еще что-то значит для нас. Мы каемся перед Богом, потому что считаем, что Он еще важен для нас. Пусть даже страшен, но очень важен, что Он еще что-то значит для нас. И наше покаяние говорит Богу о том, что мы хотим быть с Ним. И тех, кто кается, Бог приглашает. Придите и рассудим. Это будет справедливый суд. Перед Богом, с одной стороны, мы увидим лучше свою греховность, а с другой стороны, узнаем, что Бог уже все сделал для того, чтобы принять и очистить нас. Это Его инициатива. Сначала призвать, потом принять, и простить, и очистить. Все это происходит от Него. Наше покаяние в данном случае можно сравнить лишь с переоценкой своей жизни, переориентировкой ее на Бога. Это как если бы человек, который временно сбился со своего пути, возвращается на правильную дорогу. Здесь нет ясного, полного списка грехов, в которых мы должны покаяться. Есть только Бог и мы, и есть покаяние и спасение. Суть покаяния – это возвращение к Богу. Вы знаете, что Мартин Лютер открыл свои известные 95 тезисов словами: «Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием». Тоже Лютер говорил, что христианин – это парадокс, потому что в христианине сочетается спасенное дитя Бога, святой и одновременно грешник, которому все еще нужно каяться. То есть покаяние – это процесс постоянной корректировки жизненного курса, образа мышления, постоянное обновление отношений с Богом. И покаяние – это понимание, что мы до конца жизни будем духовно больными, нуждающимися в лечении. Поэтому мы идем к Иисусу Христу, о котором сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И что мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Мы идем к Богу, потому что мы знаем, что когда мы с Ним, Он вылечит нас и будет хранить нас до самого конца. Это Бог обещал Сам очистить нас. Когда Бог работает над нашим сердцем, мы вдруг понимаем, что многое уже не так важно. Ни люди, ни обстоятельства, ни дела. Важен сам Бог, важно Его присутствие, важна Его постоянная работа в нас. Его работа является источником силы для нас. Божье очищение является источником силы для грешников, чтобы они больше не служили греху, но Богу. В послании к евреям сказано, что кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Мы в церкви часто призываем себя друг друга к миссии, к активному служению. И многие проповеди заканчиваются призывом проповедовать Евангелие или пасти агнцев. Но больше всего каждый из нас все же нуждается в исцелении наших душ, потому что мы живем в духовно больном мире и сами наполнены грехом, и мы заражаемся грехом каждый день. Когда мы здоровы, то, конечно, мы являемся благоуханием жизни для окружающих, когда мы здоровы. А в другое время нам самим нужен духовный врач. И настоящий врач не будет заходить в больничную палату и говорить больным, призывать больных заниматься спортом, плавать или бегать. И врач не будет говорить им: давайте поставим новый рекорд. Это было бы жестоко по отношению к больным, или, по крайней мере, нереализуемо. Кто-то сказал, что церковь лучше всего сравнивать с больницей, где посредством Слова Бога совершается духовное исцеление. Поэтому пусть Бог исцеляет нас своими живыми словами, и тогда мы сможем быть полезными Ему во всем, включая изучение Библии и воспитание учеников среди студентов, то есть в ту сферу, в которой мы для себя избрали как приоритетную. Итак, в этой главе Бог предложил своему народу одуматься, рассмотреть, в каком они сейчас жалком состоянии, покаяться и получить прощение и исцеление. В стихе 20 Бог дает предостережение тем, кто не собирается каяться. Он говорит: «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Многие израильтяне так и не покаялись, и наказание Божие настигло их. Но святой Божий остаток спасся, как очищенный от примесей золота. Об этом мы еще узнаем далее в книге Исаии. А сейчас давайте еще раз прочитаем стих 18. Давайте начнем. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Сегодня Бог открыл нам свое сердце. Бог пригласил к себе грешников не для наказания, но для прощения, исцеления и спасения. Более того, Бог уже послал в мир своего Сына Иисуса Христа, в котором Он заключил с верующими самый надежный Новый Завет. И пусть Бог поможет нам постоянно помнить об этом и постоянно исправлять наши жизни путем покаяния. Давайте сегодня исправим то, что мы можем исправить до того, как начнем молиться. И пусть Бог будет самым важным и драгоценным для нас каждый день и всю вечность. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы умом понимаем, что Ты самый важный и Ты самый главный во всей вселенной и в нашей жизни. И мы лишь творение. Тем не менее, мы склонны заблуждаться и склонны грешить, и склонны заблуждаться даже о своем собственном состоянии. Пожалуйста, работай в нас Словом Твоим и работай в нас Духом Твоим, чтобы мы знали Тебя и себя и могли идти к Тебе за исцелением и за спасением каждый день, и чтобы через нас Ты мог совершать дела спасения в этом мире. Спасибо Тебе за это собрание молитвы. Пожалуйста, благослови нас и также благослови изучение книги Исаия и сам дай Слово Твое. Мы благодарим Тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.